погода такая изрядная, хорошая, что прямо и заниматься неохота, да? Вот. Ну, все равно начинаем. И с чего начинаем? Начинаем с того, что знакомимся с будущими событиями недели. Неделя, надо сказать, это очень, будущее, вернее, неделя, очень напряженная событиями церковными. Ну, во-первых, это воскресенье, оно посвящено памяти, это переходящее празднование такое, памяти преподобного Иоанна Лествичника. Иоанна Лествичника. Ну, Иоанн Лествичник назывался так, потому что по просьбе игумена он написал книгу, которую так озаглавил «Лествица». Что там значит в «Лествице»? В «Лествице» показан путь борьбы со страстями, то есть восхождение, постепенное восхождение от одной добродетели к другой, борьбе от одной страсти к другой. А на вершине этой лестницы преподобный Иоанн поместил любовь, то есть как высшую, высшую такую добродетель христианского, который апостол Павел говорит, что в мире три есть вера, надежда, любовь, но любовь больше. Почему так важно вот в христианской жизни достичь именно вот такой, стараться нам достичь добродетели? Потому что Иоанн Богослов, говоря о Боге, он говорит такие слова, которые буквально потрясают. Этого утверждения нет нигде, ни в какой там так называемой религии, которая говорит, что она имеет Бога какое-то откровение. Утверждение о том, что Бог есть любовь. Не какое-то другое, вот именно такое определение дает Иоанн Богослов. Разбирая это свойство божественное, вернее, не свойство, а суть, наверное, божественную, Иоанн Богослов говорит, что и любовь это открылась нам, что Господь Сына Своего Единственного не пощадил, отдал Его за грехи мира. То есть Бог есть любовь. И поэтому человек, который пребывает в любви, пребывает и в божественной любви. Когда мы говорим слово такое, произносим «любовь», то очень часто в сегодняшнем каком-то, часто вот молодежном, будем говорить, или опошленном сознании, любовь воспринимается как только какая-то физиологическая такая потребность. Но это совершенно неправильно, потому что, знаете, вот в греческом, допустим, понимании, в греческом языке, как мы уже как-то останавливались, на этом с вами есть три таких разных слова, отображающих состояние любви. То есть это любовь, о которой мы уже с вами говорили, потом любовь дружеская такая, а потом любовь всеобъемлющая, божественная любовь каждому человеку. Что является проявлением любви? Ну, можно почитать целый гимн о любви. По первому посланию к Коринфянам апостол Павел излагает, что такое есть любовь. Указывает ее свойства, говорит о том, что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не бесчинствует, не радуется же неправде, радуется же истине. И предваряя вот этот свой гимн хвалебный о любви, он говорит о том, что все подвиги, которые только может совершить человек, там, раздать имение, стать мучеником, отдать тело свое на сожжение, говорить языками разными, человеческими и ангельскими, быть таким прославленным человеком, но если это делается не без любви, то это все напрасно, понимаете? То есть это нельзя считать еще христианством. То есть, что такое любовь, если мы поговорим о христианской любви? Мы уже говорили об этом, что это является желание высшего блага ближнему, высшего блага для ближнего. Если в этой жизни мы будем перебирать какие-то блага, то оказывается, что эти блага, они, ну, такие, скоро мимо проходящие, суетные. И человек очень быстро, как бы, этими благами земными насыщается и никак не находит себе покоя. Только единственное является таким вечным утешением для человека – это счастье жизни вечной, жизни будущей, счастье, которому не будет конца. Счастье, которое невозможно передать человеческим языком, потому что апостол, восхищенный до третьего неба, он говорит, и слышал неизреченные глаголы, то есть это невозможно определить, какое блаженство, какое счастье Господь приготовил, значит, любящим Его. Опять же, любящим Его. И поэтому, если мы будем говорить о проявлениях любви, то оказывается, что желание спасения ближнего, вот и есть высшее проявление любви, желание спасения ближнему вечности. И вот отталкиваясь от этого важного, может быть, самого важного понятия, мы тогда и смотрим, как любовь это действует в мире. Однозначно, как характер тогда этой любви, он проявляется не только в каких-то вещах приятных для другого человека. Ну вот, допустим, что нам говорит Священное Писание? Господь наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. Вот. Кого люблю, того наказываю. В этом случае определение слова наказание мы берем из церковно-славянского больше понятия, потому что там наказывать это значит воспитывать, наставлять, давать какой-то пример. То есть это наказание. Как вот псалмопевец Давид говорит, наказуя, наказами, а Господь смерти же не предадим я. То есть наказуя, наказал. То есть научил. Научил, показал, что делать правильно и что неправильно. И поэтому, когда мы в бытовой своей жизни желаем воспитать в человеке какие-то качества полезные для того, чтобы он с помощью этих качеств обрел жизнь вечную, то это не является проявлением нелюбви к этому человеку. Более того, знаете, вот когда мы читаем толкование Гладкова на Евангелие и приходим к тому моменту, который он указывает, говорит о том, что что же означает заповедь там «не убей», и почему вот в православной среде вот благословляется, вот, допустим, ну, пример, Сергий Радонежский благословлял войну, потом другие там подвижники некоторые, вот Митрофан Воронежский помогал, допустим, Попе Петру I в организации военного флота России. Вот почему так вот? Да потому что проявление любви по отношению к ближнему, оно есть вот такое, знаете, действие все-таки в мире, действие. Любовь нельзя понимать в этом случае как проявление такой некоторой бесхарактерности, вседозволенности или того, как вот толстовцы учили, вот именно им противопоставляет толстовцы, противопоставляет Гладков христианскую мораль. Задавать этим важным вопросом, на котором мы, наверное, уже останавливались, они говорили там, как должен поступить христианин, если убийца идет убивать ребенка. И на этот случай у нас очень сильное расхождение с этим толстосом, который проповедовал непротивление, совершенно непротивление. То есть там они говорили, пусть он тебя убьет, но это не остановит убийцу. И поэтому, когда мы говорим о проявлении любви, то проявление любви, оно должно быть ясным и осознанным таким действием. Потому что если мы, допустим, безвольно будем относиться к врагу, мнимо как бы казаться, что мы его любим, то и будет ли проявляться эта любовь по отношению к тем ближним, беззащитным нашим сродникам, христианам, которые вследствие вот этого нашего какого-то всепопустительства, они будут наказаны? Конечно, нет. И поэтому в среде православных очень часто мы видим воинов от самой древности, взять Георгия Победоносца, взять, значит, Дмитрия Солунского, Федора Стратилата, то есть многих воинов древности, которые были, служили на воинской службе, были достаточно успешными людьми в воинском деле, потому что, невзирая на молодость, лет очень продвигались, то есть карьера военная очень серьезная у них была, до тех пор, пока они не встали перед выбором, продолжать ли свою карьеру, за которую нужно было платить отречением от Бога, то есть надо было принести жертву идолам, сказать, что ты не христианин, или, значит, выбрать для себя крест. И вот эти мученики, они пострадали, будучи очень смелыми, мужественными людьми, также мужественно претерпели вот эти мучения, которые вслед за их отказом быть не христианами, на них последуют. Потом, если мы смотрим в развитии, то мы видим и наших святых, допустим, воинов, ратоборцев Александра Невского, других людей этой эпохи, Дмитрия Донского. И, знаете, вот, наверное, самым более современным для нас прославленным святым воином является адмирал Федор Ушаков, праведный адмирал Федор Ушаков, который скончался в Санаксарском монастыре, там же он был погребен, там же обретены его мощи. Почему он именно там? Потому что дядя его, Федор Санаксарский, значит, подвязался это именно в этом монастыре. То есть вот в чем разница такого, значит, вот противления злу, а, значит, в понимании, можно сказать, не христианском, неправильном понимании, противление злу христианским. В чем коренная причина? В том, что, борясь со злом, нельзя озлобляться, мы уже об этом говорили. Как батюшка говорил, там один, зло пресекай, но сам зла не твори. Что это значит? Это значит то, что мы уже говорили, что зло является не каким-то действием, зло является личностью в этом мире, и поэтому зло – это дьявол. И поэтому, когда человек озлобляется в борьбе со злом, то он сам служит той же самой силе, с которой пытается бороться. Другой пример для нас являли вот эти наши ратоборцы, которые, пресекая зло, может быть, самыми сильными такими методами, силовыми методами, все-таки были сострадательны к поврежденному противнику. Этим всегда отличались русские воины. Вспомним вот нашего знаменитого воина, значит, Александра Васильевича Суворова. Что он говорит? Побежденный враг – это не враг. Вспомним Петра Первого, который после, значит, Полтавской битвы посадил всех, с кем он воевал, за один стол с собою. Вот. Праздновать его победу, ну, конечно, горькое было, может быть, для них этот праздник. И можно противопоставить было тех, значит, вот представителей так называемой западной цивилизации или восточной цивилизации, там вот мусульманскую, это все, которые обычно нападение на город и захват его сопровождался резнёй, сопровождался истреблением невинных жителей, надругательством, насилием и всем прочим. То есть поверженный брак, пока это было зло, оно являлось злом. Когда оно было побеждено, то уже, значит, конкретно к носителю этого зла, который уже был беззащитен, по сути дела, воины наши сохраняли всякое терпение. Очень интересно, знаете, у меня даже такая встреча произошла с одним, там вот какой-то пример для себя тоже можно было взять, хотя это не совсем не христианин. Человек в поезде, мы ехали с одним вьетнамцем один раз, вот, вдвоем. И вот разговорились как-то, насколько он мог по-русски говорить. Ну, у людей восточных очень трудно определить возраст, сколько им лет, понимаете, да. Разговорившись с этим человеком, которому на вид было лет, ну, 27-28, так на мой взгляд, оказалось, что он лет 15 только воевал. Вот. Воевал, значит, с американцами, воевал с китайцами. Но очень интересно и показательно было то, что он в данный момент никакого зла и неприязни к ним не имел. Понимаете, очень кровопролитная, долгая война, жестокая. Вот, но в то же время она как бы не отразилась на нем. То есть вот понятие, как вот он как-то сказал-то, что это как ветер или дождь, или еще что-нибудь. То есть а конкретному человеку после порождения уже нельзя иметь никакой-то неприязнь. И поэтому вот такое, знаете, вот отношение, оно у христиан, у православных всегда было. Не мстили за какие-то свои там обиды, никогда не издевались над пленными, не было надругательства над телами противников, которые были повержены уже. То есть жестокость была не присуща русскому воину после того, как враг был повержен. Значит, ну, мы говорим больше, может быть, не об этом, а говорим о любви. Ну и знаете, сейчас вот просто отвлечение такое хочу сказать. Очень часто человек находит вот такую как-то причину, какую-то найдет вот причину, почему я должен на кого-то озлобляться, на кого-то иметь обиду. Очень часто это идет, значит, по разбивке, по какой-то, ну, не сказал бы, что я классовый, но по разбивке какой-то принадлежности. Он вот очень часто, обсуждая какую-то проблему, которую вот даже вот в словах так вот встречаешь людей, говорят вот там, говорят о какой-то беде, несчастье, совершившем с человеком, и как, говорят вот до какого-то определенного момента сострадания, а потом говорят, ну и ладно, вот так ему и надо, потому что он вот тот человек сразу поставил этого человека в полосу отчуждения для себя. То есть он как бы недостоин моей любви в силу каких-то причин. И часто это и политические какие-то вот такие вещи, вот, потому что, знаете, вот единый народ русский был так расколот вот этой революцией, что, значит, вот он там принадлежал какому-то слою общества, значит, он недостоин жизни вообще. То есть очень избирательное такое действие, или он там верующий, его, на него может так относиться, или так относиться. И в нашей жизни, надо сказать, это тоже не изжито. То есть у нас нет такого. Все равно внутренне бывает, что человек начинает классифицировать весь народ его окружающий. Кого по национальности, кого по принадлежности, кого по болезни. И кого-то, значит, по личной обиде, и всякий раз вот так вот как-то выносит оценку, а вот этот, ладно, он вот такой-сякой, вот, буду относиться к нему подло, буду относиться к нему скверно, буду, потому что он недостоин этого, понимаете, да? И тут сразу, как только мы так решаем, мы перестаем быть христианами, в принципе. Вот. То есть перестаем быть людьми, стремящимися к любви, которая, ну, не знает границ. Вот. Что всякий раз мы пытаемся ограничить сами себя. А вот этот достоин, чтобы я к нему хорошо, этот недостоин, чтобы я к нему относился хорошо. Очень часто это связано и с вопросами какой-то взаимной выгоды. Может быть, часто очень корыстные такие дружбы бывают. Как знаете, шутка такая есть, девочки, против кого дружите? Вот. То, значит, еще с какими-то вещами такими, может быть, серебролюбивые, а другие как-то не входят. Видите, вот все время идет деление, наш, не наш, принадлежит, не принадлежит, вот достоин, недостоин. Все время работает тот счетчик, который, значит, святые отцы классифицировали, говорили лицемерие. Лицемерие и лицеприятие. Что такое лицемерие? Лицемерие – это меряю лица. То есть я смотрю этот, вот, а то, о чем мы говорили, может быть, то, о чем, что человек говорит, вот это так, к этому так. Или к начальнику зашел спокойно, тихо, на кого-то, значит, кто не может тебе ответить, закричал. То есть вот это вот относится к лицемерию, лицеприятию. То есть этот приятен человек, того, значит, гнушаюсь. Вот таким образом. То есть и все время, чтобы ограничить себя, чтобы как-то не растрачивать, может быть, срабатывает очень часто механизм такой защиты. Сузить круг так вот тех, кто достоин моей любви, и прийти к психологии наемного убийцы, понимаете, вот. Потому что там, знаете, вот у них психология, как-то я по психологии читал, там у них такая, что есть круг лиц, которые они, вот очень узкий круг лиц, которого они должны здесь, значит, любить, как-то к ним относиться нормально, а других Это просто мишень, которая, значит, это, и все. Вот, и поэтому, когда мы ограничимся, сами себя обкрадываем, сами себя делаем, значит, неспособными к христианской любви. Святые, борясь с этим в себе и нас уча с этим бороться, они говорят, что всякий человек есть образ Божий. Вот. Высшие проявления этого, вот, допустим, в художественной форме мы знакомились когда-то, вот, отец Арсений, допустим, книга. Это, хотя это конкретная личность, но много там рассказов, которые взяты из жизни других людей, понимаете, да? Вот. Другие проявления любви, независимо от национальности, религиозной принадлежности или еще что-то, ко всем. То есть каждый человек является образом и подобием Божьим. Вот это высшее, к чему мы призваны, понимаете, высшее. Я сейчас о высшем говорю. Вот. То есть проявление любви. Но из этого истекает все поведение человека, все поведение из этого исходит. То есть доброжелательность, сочувствие. И видите, из-за чего мы такие вот тем колючие, такие недоброжелательные, потому что мы вот, может быть, в силу того, что мы именно заузили круг нашего общения. Вот. Мы, значит, попали в какие-то тиски, потому что очень часто слышишь: а они все равно неверующие, а они там нерелигиозные, а те самогонку гонят, а те еще что-нибудь делают. Понимаете, то есть очень часто происходит та ошибка, что человек в своем уверении, он связывает грех с человеком. Грех с человеком, это еще одна из основных ошибок, потому что грех — это болезнь, которая может пройти, человек может исправиться. Отношение очень быстро может поменяться, понимаете, да? Вот. А здесь уже, значит, грех является оправданием нас самих в лице себя, значит. Почему? Потому что главной отправной точкой в этом отношении является эгоизм, все-таки себелюбие. Допустим, в закрытых каких-то помещениях, ну, там, вот знаете, вот, допустим, в доме престарелых, или в детском доме ребенка особенно, или в детском доме малютки там. А люди работают очень разные. И когда они вот сталкиваются с этой болью человеческой ежедневно, понимаете, некоторые из них, используя механизм такой защиты, как бы внутри себя, они перестают относиться просто как к людям, понимаете, да? Вот. Но без этой вот сердечной боли за человека и невозможно созидаться по-христиански. То есть вот сердоболие, как святые отцы говорили, сердечная боль за падение ближнего — это необходимый инструмент, посредством которого человек созидается как человек. Вот. И поэтому, когда мы пытаемся избежать вот этих всех вещей, вот, очень мучительных порой вещей, понимаете, да, вот, в наших ближних, еще в ком-то так вот начинаем себя ограждать, то мы вот посредством сердоболия вот и не созидаемся. И поэтому вот, когда Ян Лестничник, подобно, значит, вот апостолу, говорит, что любовь есть совокупность совершенства, вот, то есть надо всегда помнить о том, что, стремясь к совершенству, борясь с разного рода проявлениями, значит, нашей греховности, мы все-таки боремся, самое главное, за любовь. За любовь по отношению к ближнему и по отношению к Богу. Апостол, предупреждая человека о том, что вот он может очень хитро пытаться избежать, вот, значит, укоризны собственной совести, ссылаясь на предмет высокий, которым является Бог, на личность высокую, которой является Бог, он может говорить, что ладно, вот они там, я вот Бога люблю, а вот их я как-то, их гнушаюсь, понимаете, да? Апостол, предупреждая это, он говорит, что если ты брата своего не любишь, которого все время видишь, как ты Бога можешь видеть, если ты его не любить, которого ты не видел никогда? Да? Вот. Господь, указывая, значит, вот на основной механизм, как мы говорили, страшного суда, по которому будет судим человек, и определена его вечная участь. Он говорит о том, как вы поступали с малыми семьями, значит, так поступали и со мною. Вот. И поэтому призваны мы благотворить, то есть делать доброе людям по мере сил своих, вот, а может быть даже и выше сил своих. В чем эти дела вначале начинаются, как всегда, это с внешнего. То есть внешнего. Это дела милостыни, которые может совершать всякий. Хотя в этом случае, конечно, тоже надо быть достаточно рассудительным. Вот. Но вот эти внешние дела, хотя бы милостыни, помощи ближнему, вот, это вот то, что способно в какой-то мере вызвать нас в соучастие к этому ближнему. Вот. В некоторых приходах существуют такие организации, которые называются «Общество милосердия». Надо сказать, что это очень, такое, очень серьезное христианское занятие, которым люди занимаются. И также надо сказать, что немногие способны на это в сегодняшней современной среде людей. Вот, но кто этим занимается, то есть пытается вот, ухаживать за больными, посещать там дома разного рода обездоленных людей, старается, значит, вот по послушанию, не в силу своей какой-то горячности там, или гордости, что он такой там знаменитый. Или пытается ухаживать за больными, то это, по словам отцов, дает очень сильное преуспеяние сразу в духовной жизни. Священное Писание говорит о том, что очень редко посещает дома веселья, очень часто посещает дома плач. Вот. То есть, тогда ты будешь вот иметь больше возможностей реально оценивать жизнь. Какая жизнь тебя окружает. Вот. Как есть рассказ одного из классиков, я забыл, чей, к сожалению, там вот молодой юноша, увлеченный какой-то своей внутренней проблемой, скорее всего, тщеславием или там собственной какой-то незадейственностью, он пошел там, решил уйти из этой жизни, то есть совершить самоубийство, понимаете, да? И вот когда он, значит, такой молодой, здоровый, пошел, значит, с этой целью, то услышал такое постукивание, которое рядом где-то раздавалось. Оглянувшись, он увидел человека, который совершенно такой босой, вот, в очень одежде такой нехорошей, без ноги, на колясочке, значит, ехал по улице рядом с ним. То есть отталкивался вот этими деревяшками и ехал. И увидел настолько блаженное, счастливое свое лицо, вот, что он так вот как-то Господь, видимо, остановил от этой вот дурноты его. Вот, и он подумал, а я-то на самом деле что? Вот, что мне не хватает? Вот. То есть реально оценил свое собственное место и свои собственные возможности. То есть у тебя все есть, понимаете? Вот. И вот это несытость какая-то вот в жизни очень часто человеку и порождает вот ту форму, которую очень народ наш метко говорил, жиру бесится. Вот. То есть человек реально не осознает, вот, что он имеет все в принципе. Он имеет кровь, он имеет тепло. Он имеет близких, может быть, людей, или не имеет их. Вот. То есть у него все есть. И более того, у него есть возможность заниматься собственной душой. То есть потому что высшего блага в этой жизни все-таки недостижимо, а высшее благо будет достигнуто там. Я вам морали читаю, но на аннотации далеко. Нет. Ну, хорошо. Ну, вот, значит, нужно реально оценивать самого себя. Вот. И вот общение с этими людьми, которые, пока ты их не видишь, кажется, что их как бы и не существует, этих людей, понимаете, да? Увлеченные собственными тщеславными какими-то вещами или еще какими-то недостижимыми идеалами, которые очень сейчас умело поддерживаются средствами массовой информации, потому что по телевизору там людям показывают какие-то вещи, такие недостижимые, которых в принципе не существует ни для кого. И все время внушается мысль, а ты этого достоин. То есть ты именно так должен жить. Потом уже как останавливались, может я повторяюсь в этом, лукавый дух очень часто тоже любит строить фантазии, мечты в образе человека недостижимые, чтобы он не ценил то, что он имеет. И поэтому такое познание скудости жизни, познание вот окружающего мира, какой он есть, познание собственной немощи, она отрезвляет человека и приводит его в себя. Вот. И вот какое-то смирение появляется в этом случае. Когда собственных усилий мы не прилагаем, и когда мы очень мало трудимся в том, чтобы, значит, приобрести истинное мнение о себе, то очень часто Господь вынужден просто попускать нам какого-то рода неприятности. То есть мы вот говорили о кресте, очень часто, значит, вот сами вынуждаем Господа, что мы несем какие-то кресты. Без крестоношения спастись, в принципе, нельзя, потому что очень мало людей, которые по собственной инициативе вот сами пытаются воспитать в себе смирение, то есть вызывать себе скудную жизнь. Сами для себя создают скудную жизнь, понимаете? Это очень редкие люди такие могут быть, понимаете, да? Как многих сегодня людей, которые неожиданно так, может быть, для себя, но трудились маленько, работали, не то, что там они где-то что-то работали, вот. И вдруг стали обладателями какого-то имения, будем говорить, да? У них часто вопрос такой появляется, а может быть это преступно, как быть в этом случае, как жить вообще надо, вот. И как-то с таким вопросом меня попросили просто спросить, я одному человеку духовному обратился, да? Он сказал, главное, чтобы они жили скромно. Если они будут жить скромно, ну, по мере сил своих, вот, скромно, то они будут спасаться, вот. А если они будут все время расширять вот то свое, значит, обладание, которым они могут обладать, то силы их уйдут только на то, чтобы вот в эту гонку включиться, бесконечную гонку, значит, за какими-то материальными благами, вот. Были люди, вот, допустим, обладающие очень большим положением. Вот, знаете, даже вот всегда пытаюсь примеры местные приводить. Вот из наших, значит, вот градоначальников, допустим, Петр Чотов, командир гарнизона, значит, ну, все, ему весь бик принадлежит, да, вот. Трудился своими руками, созидал здесь многое, значит, вот. Когда скончался, что у него? 5 рублей денег, наградная шпага, вот, которую получил за 7-летнюю войну со шведами. Ну, она была украшена, конечно, шпага наградная все-таки. И ковчежец с мощами, вот и все, понимаете, да? Вот. Люди так жили. Когда некоторые святители наши, их переводили из одного монастыря в другой, на какое-то там другое новое послушание, они не имели денег, чтобы переехать, потому что собственных денег у них не было. То есть это люди, которые, умея возможность обладать, они не обладали. Они разумно отказывали себе в этом обладании, потому что понимали, что начни чем-то обладать, и ты очень часто становишься рабом вот этого обладания, стяжания своего, понимаете, да? Вот. То есть вот, и поэтому Господь говорит, когда к нему обращались, значит, спрашивали, что, как же богатому-то тогда невозможно спастись совсем, потому что Господь сказал, что проще верблюду сквозь игли на уши пройти, чем богатому в рай. И они тогда сказали, что невозможно вообще богатому спастись. Он говорит, все возможно для Бога. И когда он говорит о богаче неразумном, Господь в притче, не в Бога богатеет, говорит. То есть вот именно, богатеет не в Бога. И богатеет ради эгоизма, а не для того, чтобы то, что он имеет, иметь возможность употребить для чего-то доброго. Понимаете, для доброго употребить. Вот. Поэтому вот что является отправной точкой? Мы сейчас о любви говорим, и говорим о совести, потому что совесть является тем извещателем внутри человека, который показывает ему, а что ему надо делать. Совесть является балансом таким, понимаете, вот. Потому что у человека, как мы с вами уже говорили, есть два таких вот направления. Одно из них – неудовлетворенность достигнута, а другое – совесть, значит, вот. Если совесть, значит, снижается, там человек засыпает, это источник, и вот неудовлетворенность достигнута, начинает распространяться только на себя. Ну, даже не в духовных каких-то вещах, к которым должен стремиться он, а, значит, вот в чистом материальном каком-то приобретении. То есть вот эти два противопоставленных друг другу состояния, совесть и эгоизм. То есть совесть – это даже жертвенный поступок, это все для кого-то, а эгоизм – это для себя. Совесть спасающая, эгоизм – он погубляющий, потому что человек, центром своей жизни считающий себя, так никогда и не приобретет связь с Богом. Вот. Ну вот, это может быть в какой-то мере иллюстрация основных положений, вот, лестницы Яна Лестничника, потому что постепенно вот восхождение вот это он рисует. И особенно поразительно, мы как-то уже с вами останавливались на этом, глава, вот кто интересуется, почитайте, пожалуйста, о нечувствии. О нечувствии. Это настолько злободневно для нас, вот глава о нечувствии Яна Лестничника, она очень короткая. Но как всякое слово, которое выверенное опытом, а святые отцы они писали только из собственного опыта, то есть то, что они не прошли, они никогда не писали, то есть то, что прошло пройдено собственным опытом. И вот глава о нечувствии, она прямо она потрясает, она сокрушает, понимаете, потому что там такая четкая характеристика бытия своего даже находишь в ней, что там говорит о смерти, говорю, тут какое-то время проходит, смеюсь, там говорю о воздержании, пришел утром, вечером наелся, объелся, значит, говорю о том. То есть вот слово не касается совершенно человека, то есть оно не затрагивает глубины, оно не имеет той вот силы сегодня, потому что человек утонул в словах, он так много празднословит, он так много слышал обмана и лжи, слово для него потеряло вот это значение. Если мы возьмем древний патерик, как вот там, допустим, какой-нибудь Ава известный святостью своей жизни приходит в монастырь, и братья монастыря в большом количестве обращаются к нему с единственной просьбой, значит, скажи нам слово. Это не значит, что он там, как вот у нас много-много говорим там и все прочее. Он говорит им какую-то познанную соль, понимаете, вот. Он говорит, значит, смиряйтесь, братья, допустим. Ну, короткую фразу, понимаете, да? Но так как она исходит из уст этого человека, и потом этот человек опытом познал, что самое главное вот это. И видите, какое действие слова было тогда на людей, когда они не пустословили, приходили сами в себя, жили как потребно. А они, допустим, взрослые достаточно люди, мужественные, прокаленные солнцем, значит, прошедшие многочисленные подвиги, они отплакали, понимаете, когда слышали такое слово. Вот. И вот столько дьявол приложил усилий для того, чтобы слово не стало таким значительным для человека, как были вот для отцов древности, понимаете, вот. Почему? Потому что очень много пустого, очень много развлекающего, очень много так вот заболтано, замучено и совершенно, значит, растерзано первое значение слов. То есть очень трудно, понимаете, вот осознать слово, корень слова, понимаете, вот в чем оно, вот, то есть сила как бы ушла из слова, потому что человек, он очень много сыпет словами сегодня, очень много и порой необдуманно. И очень много неполезного произносим, говорим, Господи, прости нас, вот, вот, по всякому поводу, понимаете, вот, как будто боимся тишины. Вот сейчас трудно вот встретить людей, допустим, даже вот, которые бы могли вместе вот так помолчать. Вот посидеть вот так, помолчать. Вот. Вы встречали таких людей, нет? Ну, может быть, и встречали, но все равно какое-то, значит, идет все время желание заполнить паузу, пространство какое-то, да, как будто боясь какая-то тишины наступает. И в этом случае всегда вспоминаю рассказ владыки Питирима, митрополита Питирима, как он рассказывал о двух людях. Один был епископ, а другой был священником. И вот каждый вечер, по-моему, в четверг или в какой-то еще день, этот священник проделал длинный путь по всему городу, приезжал к епископу, тот открывал ему дверь, они так брал благословение, раскланивались, заходили в комнату, садились и молились вместе Иисусовой молитвой, молча. Понимаете, да? Сколько это продолжалось? Час, там, полтора, может быть. Потом он вставал, значит, брал благословение, тихонько одевался и уходил. Вот было общение, правда же, да? Очень разные было отношение и отцов, приходящих к нему в древнем патриархе, допустим, там достопамятность Казани, когда читаем, или отечник, свидетель Игнатия Брянчанина, что в принципе одно и то же. Там придет, значит, к одному старцу придут, он там много говорил, и много так назидателя, много поучительного, а к другому придут, а он молчал, да молчал. А когда потом они вышли, сказали, ну к тому мы пришли, столько мы послушали, значит, вот столько мы так это вроде как поддержались, а другой что-то там, как какой-то бирюк, понимаете, вот по-нашему сказать, вот молчал да молчал. А тогда отец духовный, чтобы не было им смущения, для их пользы, сказал, да пока он молчал, он всю душу вашу обморил, понимаете, да? Вот, то есть, вот. То есть воздействовал уже не на разум, не на сердце, какое, на чувство, там, а воздействовал непосредственно на душу. То есть молился, чтобы благодать божественная, значит, вразумила этого человека. То есть вот такие формы. Вот. И двигателем-то этой формы была любовь, то есть поиск спасения. Вот. Когда, значит, Иоанна Лестничника обвинили в том, что некоторые там, из братьев обвинили в том, что он говорит для тщеславия, а не для пользы. Вот, для собственного тщеславия, не для пользы окружающих. Тогда он замолчал и год молчал, ничего не говорил, пока его не опять не убедили, что надо говорить. И поэтому такого великого святого мы почитаем. Почему? Потому что мы с вами уже говорили о лестнице великого поста, то есть мы восходим. Адамово состояние для нас уже понятно, мы о нем говорили. Значит, соединение божественного с человечеством, значит, с тварным возможно, иконопочитание, догмат, значит, Григорий Палама, это значит познание Бога даже в этой жизни, нет, и опытное познание Бога, да, вот, крестопоклонение, что значит деятельность должна быть, и Иоанн Лестничник показывает, что плодом всей деятельности нашей должна быть борьба со страстями, вот, и достижение любви, которая, значит, есть, она конец бесконечен, как говорится у ней. Вот. И, значит, о неделе. Неделя очень насыщенная, эта неделя богослужениями, потому что в понедельник праздник Благовещения, Благовещение Пресвятой Богородицы. То есть именно в этот день ангел, архангел Гавриил явился Божьей Матери и сказал о том, что она родит Сына, вот, который явится Спасителем мира. Вот. Это благая весть. Благая весть. Кстати, если мы возьмем, значит, Евангелие, это и есть благая весть. То есть Благовещение, это вот, будет говорить, звучать Евангелие. Евангелие. Ну, с этого практически начинается Евангелие. Вот. То есть Евангелие о спасении человека. Вот. То есть этот день, ну я, наверное, не буду, может, подробно останавливаться, потому что это настолько, как говорится, уже хрестоматийно, мы все это знаем, как это произошло. А вспомним только, обратим внимание, опять же, на состояние Пресвятой Богородицы в этот момент. Она еще юная, совершенно юная, понимаете, да? Но какое она имеет в этом, значит, уже преимущество перед другими представительницами этого же пола, что она имеет великое смирение мнения о себе, понимаете, да, такое вот. То есть не тщеславится, не гордится тем, что она, значит, наоборот, недоумевает и говорит, как это такое может быть. И главной ключевой, может быть, фразой, которую она произносит, «Се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». Вот. Вот. Сейчас, значит, вот простите за такую параллель, может, но я попытаюсь как-то это... Сейчас, значит, когда человек вдруг получает письмо, и там в этом письме написано, что мы выбрали вас из тысячи человек, значит, и вы достойны приза, только пришлите 200 рублей, потому что у нас нет денег, чтобы, значит, переслать вам этот приз, понимаете, вот. Все почему-то думают, что это именно к ним и относится, понимаете, да, что именно они вот. А здесь, понимаете, не из тысячи человек, не из миллионов живших, понимаете, выбрана Пресвятая Богородица. И что она говорит? Она говорит: «Я раба Господня, будь мне по глаголу твоему». Понимаете, вот. Нисколько там, нисколько тщеславия, нисколько гордости, нисколько ничего. Вот, только такое некоторое недоумение природное, как это может произойти с ней. И поэтому Пресвятая Богородица именно и стала Матерью Бога, то есть потому что она вот имела достаточно смирения и любовь для того, чтобы стать такой восприемницей. Ну и как всегда, значит, вот в 12-й праздник, просто маленькое скажу разъяснение про наш храм, про собор, две литургии будет, ранняя, поздняя литургия. Вот на Благовещение, хотя это понедельник, соборования не будет, потому что там уже будем, мы, дай Бог, чтобы это остаться в живых, как говорится, вот, милостью Божией. Поэтому, значит, вот соборования не будет, а вслед за Благовещением там собор Архангела Гавриила. Мы всегда говорим, что когда какие-то очень важные такие праздники, то вслед за этим вспоминается или человек, или в этом случае архангел, с кем связано вот это. И так как благовещанием Богородицы занимался архангел Гавриил, и, кстати сказать, по преданию церковному, это было не первое его явление Божьей Матери, как говорит нам предание церкви, что архангел Гавриил поддерживал Божью Матерь во святая святых, когда она находилась, она непосредственно общалась с ним. И он же является, потом извещает о Успении. То есть как-то с Архангелом Гавриилом связана жизнь Пресвятой Богородицы. И поэтому вот собор Архангела Гавриила во вторник будет совершаться, во вторник. Вот. В среду, вот, вечером, смотрите, не перепутайте, это почему-то обычно путают. В среду вечером так называемое стояние Марии Египетской, то есть великий канон Андрея Крицкого, прочитывается полностью житие Марии Египетской. Вот. Это так называемое Андреево или Мариино стояние. То есть тут весь великий канон считается, весь великий канон. Ну, кто будет иметь возможность, приходите, пожалуйста. Вот. Вот. Я почему-то сейчас службы начинают такие насыщенные, они как предпасхальные такие, понимаете, вот Страстная Седмица, конечно, совершенно будет такая насыщенная событиями. Здесь вот эта неделя нам много дает радости, кроме радости в Благовещение рыбу есть, еще, значит, есть много других радостей, понятно, да, более ощутимых для души, а не для тела. Так, вот здесь, значит, среда, стояние Марии Египетской, то есть великий канон вечером, на вечерней службе. Вот. Потом, значит, что? Нет, служба в 4 будет, потому что продолжительно, так вот, достаточно продолжительная служба. Вот, потом, значит, что? Пятница вечер, уже сразу у нас, значит, что идет? Похвала Божьей Матери, то есть акафист Божьей Матери читаем, вот, в храме тоже. То есть это уже как бы пост идет у нас на некоторое такое снижение. То есть вот не снижение, может, а восхождение наоборот. Вот. То есть уже похвала Божьей Матери, прославляем Матерь Божью. Вот, Матерь Божью прославляем. То есть вот и следующее воскресенье, это воскресенье Марии Египетской, переходящий праздник такой, пятую неделю поста Марии Египетской. Но чем особенно она прославлена для нас, она является примером просто того, того милосердия Божия, которое есть ко всякому человеку, при условии его собственной решимости и воли. Потому что мы знаем о Марии Египетской, жизнь ее была достаточно такая вот греховная до ее обращения, а потом, значит, она достигла таких высот духовной жизни, что ангелов говорится, удивила своей жизнью, понятно, да, вот, то есть, и стихи ему повелевала, и ничем почти не нуждалась, и на воздух поднялась, ну, много там чего, о чем рассказывал Зосима преподобный, впоследствии о жизни Марии Египетской. И поэтому это как пример, как утешение для нас, потому что, знаете, преподобный Анлестничек дает нам очень высокий урок, очень высокий. И Мария Египетская тоже высокий урок. Но урок такой, чтобы мы уже не думали о том, что святые – это какие-то люди, которые с детства избраны были Богом. Понимаете, да? Или святые – это те, которые уже родились святыми и как-то жизнь свою так проводили, избавленные от воздействия дьявола, избавленные от греха, и так как бы они в каком-то особом положении находились. Нет, ничего подобного. Пример Марии Египетской показывает именно то, что человек, вот, любой грешник, если он приложит достаточно усилий, он может спастись и достигнуть святости. Любой грешник, понимаете, да? Это укрепляющее такое для нас действие, вот, воспоминание, вот именно Марии Египетской. Ну и, конечно, надо помнить тот труд, который она приложила к тому, чтобы бороться с грехом. Это требовалось огромное усилие. Это, понимаете, вот пришлось изменить весь образ жизни, абсолютно весь образ жизни пришлось изменить. Начиная от пищи и питья, кончая, значит, вот тем, что человек остался совершенно один, если не считать, конечно, дьявольской силы, которая пытался смутить, и благодати божественной святых, которые, значит, с ней находились, Матери Божией. То есть вот пример жизни, то есть совершенное изменение жизни. Вот. Потому что так было необходимо для того, чтобы именно ее спасти, именно ее. Потому что, находясь в миру, она бы никогда, наверное, может быть, ну, было бы гораздо труднее. Хотя и то нельзя сказать, что труднее и что легче. Вот. Или оставаться в миру, или выйти из него и подвергнуться всем вот этим, полностью жизнь свою предать в руки Божьи. Вот это вот очень сложно. Так, вопросы, пожалуйста, по понедельник есть? Да. Ну, полдень в 9, наверное, так вот. Но, знаете, вот иногда люди привыкают крестным знаменем осенять все. Вот. Ну, идут ли, едут там, входят, садятся ли, все предметы крестят, да. Но вот батюшка мой, он говорил, что нельзя этим это делать. Седалище не крестить, вот, и под ноги особо крест не бросать, понятно, да. Ложа там крестим перед сном своим, это понятно. Потом, значит, иногда, ну, люди, может быть, так и, слава Богу, надеются на крестное знамение. Ну, вот смотрите, даже вот есть такое определение, кстати, Иоанна в Арсенофе, там вот сказано о чем, что если ты в трапезу зашел где-то там, где уже до тебя молились и благословляли, ты пищу не благословляйся, есть дерзость, понимаете, да? А у нас порой, знаете, вот замечаешь, там, каждый кусок по три раза крестит хлеба, пока возьмет или еще что-то сделает. Это неправильно, понятно, да? Вот. А крестным знаменем осенять лучше себя. Не какую-то часть тела, там, когда зевает там рот. Когда, знаете, батюшка один приморной такой тоже, он говорит, женщину спрашивает, почему ты рот крестишь, когда зеваешь? Она говорит, чтобы бес не заскочил. Он говорит, а может, чтобы не выскочил? То есть действие это двойное, вход, выход, понимаете, да? Вот. Поэтому, значит, это надо как-то это быть разумным, крестным знамением себя осенять. Ну, хотя, конечно, иногда больные части тела там крестим, там так как-то хочется так сугубо привлечь силу Божественного креста к этому месту, но все равно помнить, что мы вот осеняя себя крестным знамением, благочестиво поступаем, себя как образ Божий благословляем, вот, и просим помощи крестного знамени, Господа, значит, распятого на кресте, для того, чтобы он нам помог. А поэтому вот такая мнительность какая-то, знаете, там, излишняя, она может быть и не вполне полезна, понятно, да?
Вот. При выходе дороги.
Ну, дверь вот так впереди себя. Хорошо? Ладно? Вот. Шабашка говорил, землю не надо крестить. Что там земля-то? Вот. Вопросы, пожалуйста, еще какие есть? Вопросов нет? Есть вопросы?
А вот если
собор
не
мастером
крепко, здесь
прямо
спать можно, да?
Ну, лучше какой-нибудь специальный предметом каким-нибудь там, с ваточкой там чем-нибудь, потом, значит, сжег и все. Да. Или кисточки есть специально, люди имеют кисточку, как вот для помазывается, да и все. Только она уже не должна употребляться никак в первом месте. Ну, кто тут просьба, знаете, кто это, значит, считает для себя возможным, отрока Владислава помяните за здравие, очень больной, понятно, да, просто физически больной, Владислав, хорошо, кто сочтет нужным, помолитесь, вот, что-то у него там неясная картина, болезнь такая, температура и все. Ну, лучше помазываться в этом случае, а не пить, хорошо, соборное масло, помазываться, а выпить лучше воду малого освящения, вот святую воду малого освящения. Вот старец Силуан говорит, что детям нельзя читать самим «Отче наш», могут не так прочитать. Ну, и, знаете, не только старец Силуан, но и иеросхимонах Самсон тоже об этом говорил, но в этом случае не это подразумевается. В этом случае подразумевается вот эта детская какая-то поспешность и шаловливость. Если он, значит, в присутствии взрослого это делает, то это ничего, это нормально. Как не читать «Отче наш»? Это малышка, может, неправильно помнит, понятно. Вот. Чтобы он не баловался, просто проконтролировать, чтобы он правильно читал. Ну, знаете, вот, что мы много читаем и мало чего помним. Вот. Об этом случае, как вот, знаете, я вам рассказывал уже о поездке в Москву, там о рождественских чтениях, о Гринских чтениях рассказывал. Ну, там вот Иоанн Маслов, который, вот, Господи помял, Николай Маслов, племянник Иоанна Маслова, который возглавляет это, он такие интересные фразы говорил. Он говорит, знаете, вот назидает непосредственно каждая минута и назидает каждый час. И все, что мы проживаем вот, в течение минуты, в течение часа, это часть нашей жизни. Да? Вот. Ну, это святых отцов, он говорит. Это часть нашей жизни. Если вот этот час мы сидим здесь и слушаем что-то доброе для себя, то эта жизнь наша как бы в какой-то мере посвящена Богу. И поэтому, если мы так книжки читаем, там труд какой-то прикладываем, вот, то мы, значит, в этот момент чем-то заняты полезным, правда же, для нашего спасения. Даже пусть, если после этого мы что-то забудем, мы не сможем, ясно, в этот момент у нас душа питается, и душа наша, она занята полезным. То есть она не пустословит, не скитается, она занята тем, что она изучает опыт святых отцов. Вот. А если какие-то вещи потом забудутся, то все равно где-то в глубине души мы будем помнить основные положения, которые для нас надо. Может, не успешно будем цитировать или еще что-то делать, но мы заняты полезным. А знаете, один старец, вот о нем тоже вспоминается, строил каменную стену, потом, построив ее над горой, накручивал, значит, опять сбрасывал вниз, потом камни эти собирал, выносил с кручи, опять складывал эту стену. И когда отцы ему сказали, что ты бестолковым делом каким-то занят, все там это, то строишь стену, то и сбрасываешь опять вниз, как вот Сизифов труд. Он говорит, так это, бес придет, а я занят и пределе. Он покрутится, да уйдет, правда же. Вот. То, о чем мы молимся, молитва Ефрема Сирина, дух праздности не дашь мне, то человек занят, понимаете, он занят делом. У нас очень часто, нам, знаете, вот, в нашей традиции, в нашем воспитании все время хочется чего-то прочного, что-то забетонить, закаминировать, понимаете, прочно забить в голову. Но мы, знаете, вот когда несколько смотрим на другое что-то там, ведь жизнь, она текучая вещь. Она в каждом вот, значит, моменте, вот мы с вами сидим, это наша жизнь. Она не, мы не готовимся жить, понимаете, да, и мы не подводим итог нашей жизни. Мы непосредственно сейчас с вами живем. То есть это наша жизнь, мы живем сейчас. Будущее для нас не может не быть, понимаете, прошлое для нас не имеет никакого значения, если тем более мы пока из греха. Но вот непосредственно сейчас живем. Вот. То есть у нас нет такой вот, вот когда мы так будем к жизни относиться, вот как Господь говорит, тоже, это не то, что там какие-то восточные, может, заморочки, там, что в каждом дыхании жизнь, понимаете, да? А это и Господь говорит об этом. Он говорит, в каждом дне достаточно злобы его. Но, и можно сказать обратное, в каждом дне достаточно блага его, правда же, да? То есть вот, вот это наша жизнь. А то нам мы там пытаемся как-то прочно, там навсегда, вот, как один человек, значит, вот, ну, опасаясь, будем говорить, может, будущей какой-то своей болезни или еще чего-либо, глазной болезни, пытался выучить все наизусть, молитвы там, все прочее, понимаете, вот. Ну, хорошо, он был занят делом, но, знаете, потом он все забыл. Потому что наступило время, когда память-то, по сути дела, она что же имеет свойство старения. И поэтому раз и забыл все, понимаете, да, вот. Ну, занят был делом, но забыл. Поэтому нам прочного чего-то искать в этой жизни не приходится. Знаете, мы ничего. И поэтому мы читаем, заняты делом. В этот момент мы назидаемся, душа наша назидается, созидается. И это от нее уже не отнимешь, не будешь, не отнять, потому что она все равно в памяти все остается. И как, знаете, педагог Ушинский говорил, душа суть то, что человек помнит. То есть, а вот лучше своими помыслами, да добрыми ее насыщать, и потом все равно когда-то нам вспомнится. Вот. И, знаете, свойство памяти таково, что иногда она выдает такие моменты, о которых и совсем не догадывался, правда, что они у тебя где-то есть. Поэтому не помню, ну и ладно, не помним, читали хорошо. Вот. Ну, об этом я не слышал, что 1 сентября для всех заведений будут уроки православия. Но это я не слышал, это какая-то просто, может, мечта или преждевременная. Потому что, знаете, вот сейчас действия такие, что это более всего как на уровне личной инициативы. То есть кто-то, директор какой-то разрешает, другой запрещает. Кто-то приходит, кто-то не приходит. Потом, знаете, вот Дума в первом чтении все-таки поддержала закон о том, что это нельзя делать. Вот. Потом сокращается так называемый региональный компонент в учебных предметах. А что это в рамках регионального компонента так называемый? Ну, это кто не занимается школой, тот мало понимает. В рамках этих регионального компонента, так называемого, только и могла преподаваться основа православной культуры. Поэтому я не думаю, что 1 сентября так все. Ну, может, что-то и будет. Вот. Как причаститься на Пасху, в Светлую Седмицу, в общем. Если вдруг там именины будут или еще что-нибудь. Значит, существует правило, о котором я вам скажу потихоньку, ради только именин, хорошо? Ладно. Если человек неукоснительно соблюдает все посты, в том числе Великий пост, он на Пасху может причащаться без поста. Понятно? Но это не для того, чтобы там очередь у нас потом большая выстроилась, желающие причаститься на Пасху, я говорю. А если на самом деле есть такая необходимость, то там или именин, или еще что-нибудь, то так обычно благословляется. Церковь часто идет навстречу, понимаете, таким вот человеческим каким-то вот вещам. Но батюшка, вот, допустим, он может пельмени есть, а потом причащаться, вы знаете, да, когда поста нет. Да? Вот, то есть не обязательный пост для священников, но лучше в течение всего года, что ли, постовать, правда же, да? Вот. В этом снисхождение. Потом, значит, вот если венчанный брак, то присутствующий на свадьбе освобождается от поста. Даже в пятницу венчаем, понимаете, да, или в среду, значит, вот кто на свадьбе присутствует, они не постуют. Ради брака галилейского, понятно, да? То есть есть такие вещи, которые, ну, при условии, что человек, значит, в другое время какое-то ведет себя достойно, то есть он не нарушает постом. Потому что есть еще другие требования, которые я вам скажу сейчас, понимаете, если человек Великий пост нарушил, там было такое правило, что на Пасху не разговаривает. Или еще какие-то такие вещи, понимаете, вот, то есть они как и при условии, значит, благочестивой жизни, они одни, неблагочестивой, или какой-то ошибок, кто-то другое, понятно, да? Вот то есть Господь, Он наказывает нас, понимаете, вот и так, и сяк, значит, и любовью своей наказывает, и, значит, когда-то и не только, значит, вот получаем пряники, а еще и бывает и такое наказание, понятно, да? Так, вопросы, пожалуйста, еще время-то есть у нас?
Если мы задавали вопрос о соборной матери, то нельзя употреблять? Нет, не понятно.
Натощак нельзя, натощак только употребляется оно. А вечером, когда уже покушал, его пить нельзя. Пить нельзя.
Ну, то есть малоотреченной воде можно его?
Если натощак, то натощак. Понятно, да? А воду малого освящения просто пьем, когда там что-то заболело, то уже масло не пьем, помазываем сим, а воду малого освящения пьем. Понятно, да, если не натощак. Ну все, пожалуйста, вопросы какие-то, а то сейчас что-то все так выпалю сразу все. Вот.
Вы что, от меня спросили, вот если у Адама и Евы было только два сына, от кого люди остальные произошли? Как
это? Ну, это два только сына, которые у нас даже не два, а три там, вот один убит. Это, ну, а то есть они были родственниками все между собой, первые люди. Вот, мы все родственники. Вот тут все сидят, все родственники. Даже в двойном значении этого слова, понимаете, вот. Одно это, что мы, значит, в Адаме все дети одного отца, а другое, что мы во Христе дети одного отца, правда же, да? Вот, то есть мы двойные родственники, вот, с двойным значением, понятно, да? Первая степень родства. Помоги, Господи. Вот. То есть очень часто вот такие вопросы задают, и знаете, иногда даже вот сейчас вот пытаясь поколебать наше православное какое-то доверие, начинают высказывать разного рода мысли в этом случае. А, вот, ну, некоторые хотя бы вам попытаюсь, так если вспомнить, хорошо? А вот одна мысль такая, которая не поддерживается, по сути, отцами нашими, она говорит, что да, это и противоречие Библии, что под именем Адам взята какая-то большая группа людей, понимаете. Не один человек якобы, то есть такие нападки, я говорю, а это какое-то такое множество людей под этим именем Адама проходит, понимаете, да? Это, конечно, это не библейский подход, это неправильно. А с другой стороны, знаете, вот, когда в Священном Писании Ветхого Завета мы встречаем фразы, что сыновья Божии стали входить в дочерям человеческим, да, то разного рода оккультно настроенные люди там, ну и всякого рода, они начинают уже давать какие-то ссылки на ангельский мир, понимаете, да, что это какие-то сыновья Божии там, чуть ли не пришельцы, которые, значит, с земными женщинами имели какие-то отношения. Ну, я вам не для того, чтобы вы эту глупость в голову забили, я говорю, что там начинают люди, которые не понимают неправильные вещи, они начинают, значит, вот, перетолковывать по собственной испорченности. Но в этом случае для нас четко есть толкование, что сыновьями Божьими называются потомки Сифа, а каинавки, потомки Каина, значит, они дочерьми человеческими, потому что по тому, как сказать, влечению, которое они имели. Одни к земле, другие, значит, к Богу. Потому что потомки Сифа, они были благочестивы. Но они потом... И, кстати, после вот этого как раз момента, вот, когда сыновья Сифа стали брать дочерей человеческих, то есть потомков Каина, да, после этого и Господь говорит, отниму от них дух. Да гут они плоть. Помните, да, что люди стали жить гораздо меньше после этого. Вот, потому что по преданию церкви Каин был наказан еще тем, что у него практически сыновей не рождалось, у него дочери были. Ну, конечно, вспоминается там о сыновьях Каина, но их было немного, понимаете. Вот и много таких моментов, которые человек очень часто, пытаясь перетолковать сам от себя, он, ну, ошибается, понятно, очень сильно ошибается. Вот тот пример я вам рассказал тогда, что люди очень серьезно вот такие вот подходили и говорили, что там Евангелие от Марии Магдалины существует, что она там на Тайной Вечере сидит, когда это Иоанн Богослов. Но люди совсем не знают, понимаете, вот ни истории, ни обычаев. Вот, что у кресте там Мария Магдалина стоит рядом с... Это Иоанн Богослов, понимаете? Это Иоанн Богослов, без бороды, потому что вот, молодой еще человек. Но, а женщина на Востоке с ним покрытой головой вообще никогда не ходила. Понятно, да? Вот. Так, ну, вопросы, пожалуйста, еще. Хотел больше времени посвятить.
Почему Господь Каин велел убивать?
Ну, потому что вот именно по тому принципу, про который мы сегодня говорили, что он не такой, как я, он, значит, я могу злобу на него излить любую. Правда же, да? Вот. То есть, чтобы остановить этот момент деления людей на... Я вот когда мы говорили о, значит, о лицемерии, лицеприятии, то есть и вот он недостоин жить, понимаете, чтобы вот эта вот зараза, будем говорить таким образом, духовная, она сыновей Сифа не коснулась. Потому что если можно убить этого человека, то можно потом построить какого-то и другого, и третьего, понятно, да? Вот в этом случае. Поэтому именно.
Вот, в общем, мы потомки Каина.
Мы потомки Адама. Хорошо? Ладно. А Каина или Сифа, это, знаете, духовно даже можно смотреть. Потому что если человек ищет именно рай на земле строить, то он больше похож на потомков Каина. Если мы возьмем, допустим, даже узко семью Ноя, то там были как потомки Сифа, так и потомки Каина по своей направленности, правда же, да? То есть Хам, значит, ну явно такие признаки каинатские в нем, да? Вот. А, значит, два других сына-то, они нормально относились ко всем вещам. Поэтому в каждом есть и Каин, и Сиф. Что человек будет себе развивать в этом случае, правда же, да? Вот. Что будет развивать, или доброе, или злое, или Бога искать, значит, или искать себе, значит, вот только удовлетворение. Потому что именно вот мы говорили, о чем Каин, вот именно это эгоизм, это зависть к ближнему своему, то есть в этом случае к брату своему Авелю. И все, и вот до чего дошло, до убийства. Вот. Господь пресек эту цепочку кровной мести, которая могла начаться, что сказал, не мстите Каину, правда, не убивайте его. А только неизвестно, до чего это все дошло.
Почему Бог называет себя Сыном Человеческим?
Ну, он и есть Сын Человеческий, Бога Человека Иисус Христос. Кто же он, Сын Человеческий? Вот. Мы же всегда говорим и подтверждаем, и поддерживаем эту богословскую мысль о том, что Иисус Христос, кроме того, что Он Богом являлся, Он еще и человеком всецелым являлся. Правда же, да? Вот. То есть, вот видите, мы тогда говорили о учении о Христе, то есть о христологии, касались, о ересях касались, которые неправильно исповедовали Христа. И в этом случае Господь именно подчеркивал свою человечность, что Он принадлежит человечеству, то есть Сын человеческий, предан будет в руки человек грешников там и других все. Вот. То есть... Эти вещи богословские очень надо для себя правильно понять. Понимаете, вот, ну и как понять-то, мы их, может быть, не способны в какой-то мере, тогда нам надо пользоваться уже принципом не теоремы, а аксиомы. То есть святые отцы нам сказали, это доказано, богословски оправдано, что значит там два естества соединились неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно в Иисусе Христе, значит, Бога и человека. И так сказано, значит, будем так верить. Понятно, да? Вот. И поэтому он называет и подчеркивает именно в себе человечество Иисус Христос этим своим изречением. Мы несколько таких, даже достаточно большое количество встречаем как бы принизительных в отношении себя слов Иисуса Христа в Евангелии. Один раз он говорит: «Отец больше меня есть». Да? Вот. А в других, значит, он все-таки нуждается в молитве. Кому вроде бы? Как отцу, да, молится. Потом скорбит душа моя смертельно, говорит, да, и просит у отца, чтобы он как бы убрал от него. Но это касается естества именно человеческого в Иисусе Христе. С другой стороны, он творит чудеса, которые человеку совершенно недоступны, то есть божественное только в нем проявление есть. Вот. Все знают, как вот там Священное Писание говорит, не имел нужды спрашивать, что в человеке, потому что знал, что в нем, да? И много таких вещей, которые касаются именно божественного природы Иисуса Христа, божественная природа. А здесь подчеркивает он просто свою человеческую природу. Потом, значит, вот, ну, можно об этом много говорить, но богословие, знаете, святые отцы говорили, надмевает. То есть, когда очень человек много занимается богословием, тогда он как-то начинает очень много путаться. Сам на себе это вижу, потому что сейчас вот пришлось там и то, и другое богословие сдавать, и маленько там начинает в голове там высокие мысли о себе появляться, понимаете, да? И вот именно поэтому, когда богословием в свое время стали заниматься все, вот, на базарах, потом Штарий, так вот придумал свою ересь и в стихотворной форме ее излагал, Талию там написал, Фалию стихи, где доказывал небожественность Иисуса Христа, понимаете, да? И все стали об этом говорить, то Григорий Богослов, он даже вот специально посвятил этому достаточно много времени и написал такой труд свой, ну не труд, там, можно говорить, высказывание, что кто может заниматься с богословием, и когда он должен им заниматься, и где он должен заниматься, понятно, да? Поэтому, если мы хотим смирения, то мы, если будем входить в богословские вопросы, не имея духовной жизни достаточно высокой, потому что чем святые отцы, вот как... А вот Игнатий Брянчанинов пишет, он говорит, чем вот эта философия, мудрование, значит, отличается от богословия. Оно отличается тем, что человек богословствующий, он ведет духовную жизнь. Если он такой жизни не ведет, то он обязательно уйдет в ересь. То есть жизнь и богословие, богословские истины, которые человек познает, они должны быть совокупности, деятельность опережать богословие, понятно, да? Вот. И поэтому мы должны как-то вот вещи для себя знать, которые святые отцы для нас открыли. Вот они вели правильную духовную жизнь, они ее знали, они Бога познанием занимались, боговиденцы многие из них были. И поэтому вот они в определенных чертах ограничили для нас то, что они знали, понимаете, да? И мы вот это просто должны принимать. Потому что, знаете, вот враг воюет против ума. Это об этом говорили святые. И даже что такое не шутливо, а на самом деле практически они давали совет для нас. Многие сейчас, вот, может быть, и подумали, а что я там не разберусь, где плохо, где хорошо, правда же? Кто так подумал? Не признается никогда. Вот. Вот, понятно. Вот, значит, в чем дело? Что... они для нас говорили, что если тебя вот эти помыслы будут очень сильно смущать о вере, да, как бы духи будут тебе приставать, говорят, как веруешь. А как, говорит, церковь исповедует, так и верю. А как она исповедует? А точно так же, как верю я. Понимаете, вот. Так вот, то есть, а потому что увлекаясь помыслами, которые мы можем увлекаться, и пытаясь, не имея того широкого, богословского, допустим, в смысле духовной жизни, познаний, опоры твердой, то мы можем это, потому что, знаете, вот сравнительное богословие, сектоведение или еще другие вещи, они уже начинают преподаваться на курсах старших, допустим, семинарий, когда человек уже достаточно прочную основу имеет. Мы касались этих вещей так вот маленько, но не особо углубляюсь. Вот. Ну, значит, о душе, духе и понятие сердца. Но некоторые, знаете, выделяли как бы тело только и душу в человеке. Но у слов у апостола Павла мы встречаем, значит, что меч обоюда остр, проникающий до разделения души и духа. И всегда, ну, большая часть богословов и православной традиции так относятся к трехсоставному человеку, мы говорим. То есть там в нем тело, душа и дух. Более того, знаете, когда-то душевное входит в большое противоречие с духовным. Об этом апостол Павел тоже предупреждает. Он говорит, что душевный не может познать духовного, а духовное судит обо всем, потому что он духовен. То есть дух – это высшее вот, в человеке присутствующее. Чем отличается душа от духа? Тем, что душу имеют и животные. Вот. То есть это обычные проявления наши вот, значит, такие вот, ну, в какой-то мере, может, больше, но именно большими их делает дух, который присутствует в человеке. То есть дух – это не тленное. Да если душа животных, она элементарная, животная душа, и разлагается в прах, то Священное Писание говорит, что вложил Господь в человека дыхание жизни и дал ему душу живую после этого. Понятно? То есть душа живая, то есть душа не умирающая, душа вечная. И вот дух, если так определить его, может быть, красочно или образно, это ребенок, который прачет о Боге в человеке. Понятно? Да, то есть это религиозное чувство. Религиозное чувство, которое именно вот является, как бы, ну не скажешь, осколком божественного такого, да? То есть это то, что есть в человеке от Бога. Ну хотя все человек имеет от Бога, но вот это вот высшее, это нетварное, понимаете, да? И вот именно этим своим третьим составляющим Господь и человек и познает Бога, да? Вот. И когда мы говорили про Григория Паламу, то когда человек ищет, значит, вот Бога где-то там вовне и пытается вот для Бога найти своими внешними органами, которые приспособлены для познания этого мира, он его не найдет. Потому что Бога человек находит внутри себя. Когда он очищает вот сердце, вот о сердце я потом скажу, по вопросу такой о сердце. Когда он сердце очищает свое, то он приходит именно в ту духовную сферу свою, которая до этого замутнена, не имеет правильной жизни. И вот это духовным, и только познает он духовное. То есть духовное, у дух только и может познать дух, то есть может познать Бога. Понятно, да? Вот. То есть это ощущение Бога, стремление к Богу, то есть это то религиозное чувство, потому что религия – это что? Связь между человеком и Богом. И посредством духа, присутствующего в человеке, которому от Бога, он, значит, и познает Бога. Сердце – это сосредоточение душевных сил, называется, сосредоточение. Это не, значит, не внешний какой-то физический орган, это сосредоточение сердца. То есть это та сердцевина, то есть там все духовные силы собраны, тоже троичные силы по учению церковного, это воля, чувство и разум. Воля, чувство и разум, которыми человек наделен больше прочих тварей, будем говорить, ну и опять же посредством чего? Посредством духа, который присутствует в человеке. Понятно, да? О. Не, если непонятно, вопрос дополнительный задавайте, я буду объяснять. То есть сердце – это сосредоточение душевных сил, и поэтому очищая вот эти три составляющие этих сил, значит, волю, чувство и разум, через дух, приобретая центр притяжения этих духовных сил, очищая эти, значит, вот составляющие человека, мы познаем Бога уже посредством их, понятно, да? Вот, посредством духа. Вот, совсем запутал, да, или нет? Да. При пересадке сердца, ну, знаете, я это где-то даже об этом встречал, кто-то об этом говорил. Но во всяком случае, знаете, что я хочу сказать, что сразу к трансплантации органов церковь относится негативно.
Болеть
перестает. Видите, в чем дело, что что, ну, почему именно церковь относится к этому, не приветствует особо эту трансплантацию органов, понимаете? Потому что, если человеку, допустим, болен, этому даже было посвящено, я забыл, когда ты интересовался, спектакль какой-то смотрел, там два брата жили, близнецы, один все хотел другого убить, потому что у него сердце было больное, и брат-близнец было бы стопроцентное приживание, понятно, да? То есть очень часто человек начинает утилизированно относиться к другому человеку, понимаете, да? Потом, каким образом добыто будет этот трансплантант, никто не знает. Сейчас уже мы, к сожалению, посредством прессы, там, которую стараемся не читать, но все равно что-то до нас доходит, там знаем, что очень часто это достаточно преступные вещи, которые совершаются, понятно, да? Поэтому церковь это, значит, не совсем не приветствует, будем говорить. Изменится ли после этого, значит, в человеке что-то, если ему пересадят другой орган? Подробно, я вот так голословно не буду говорить, я об этой, с этой проблемой не знакомился. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Вот. Потому что, знаете, ну, может, из другой области хочу сказать, ко мне как-то в церковь пришел такой дедушка, но он, видимо, когда-то начитался атеистических всяких брошюрах, там, ну, того времени, низкопробных. Я уже об этом, наверное, говорил, простите меня, наверное, говорил. И он меня спрашивает, значит, это сатана когда был сотворен, до потопа или после? Я говорю, ну, он вообще архангелом был сотворен, потом отпал, но это было до потопа. А сколько человек спаслось во время потопа? Я говорю, ну столько. Вообще сатана не утонул. То есть это вопрос такой из самых... И поэтому, знаете, внешняя форма, то есть тело, там внешняя форма, а душа это что-то большее, это больше, чем тело, это больше, чем стихии какие-то, понимаете? Вот. Дух человеческий, душа там другая. То есть вот это мне кажется, что... Ну, я только гадательно могу об этом говорить, что мне кажется, что особо-то ничего не изменится вот, в человеке после этого. Хотя, конечно, вот там, знаете, вот есть же ряд запрещений, там, вот, допустим, кровь с душою, как вот Ветхий Завет говорил, употреблять нам, да, нельзя, с животной душой. То есть вот, что душа, как бы, по ветхозаветным... понятием хранить кровь по ветхозаветным понятиям хранительница души, именно поэтому, понимаете, да? Вот. И если сердце там кровяное, я не знаю, только гадательно можно говорить, но мне кажется, что ничего особо не должно измениться. Понимаете? Если человек начнет себе это внушать, как вот там, я даже читал где-то об этом, что один американца пересадили женское сердце, вот. И он стал там, значит, какие-то у него странности стали проявляться, понимаете, вот. Но если бы он не знал, и можно даже вот опыт, чтобы опыт сделать, можно было бы так сделать, значит, внушить ему, что ему пересадили это женское сердце, а на самом деле мужское, понимаете, вот. И потом посмотреть, насколько вот это психологическое действует на него, понятно, да, вот. Ничего не могу сказать определенного на этот счет, что там произойдет. Одно хочу сказать, вот еще, значит, если эту тему маленько раскрыть, то как таковые вот механизмы, которые заменяют органы, это еще церковь как-то поддерживает, понимаете, там искусственный клапан, там шарниры какие-то за место суставов, еще что-то, это там еще, которые так изготавливаются, еще как-то можно в какой-то мере принять. А вот это уже, когда касается человека, помню, очень большой спор был тогда, когда о клонировании, как к человеку относиться, который родится, вот, как-нибудь его будет там тоже. Во-первых, церковь сразу взяла этого человека под защиту. Это может быть, что этих людей хотели разводить именно вот как на ретрансплантацию органов, в том числе тоже, понимаете, да? Вот. То есть непосредственно сразу церковь, как только об этом столько зашла речь, хотя это еще на уровне таком, вот, что сразу они будут признаны людьми. И поэтому все, что относится к человеку, и должно относиться и к этим, значит, появившимся, будем говорить, таким людям. Вот. Я не видел, ни одного не встречал. Вот. Ну, кто-то говорит, что вроде бы есть, но я не знаю там. Не знаю, понимаете, вот. И церковь всегда, я говорю, вот о церковной такой экономии, что там тоже вот, знаете, есть формула крещения, наверное, Гада говорил о ней, что там формула крещения в таком, если человек, крещу его, понятно, да? То есть есть дивы, так называемые, рождающиеся там, иногда такие существа, которые трудно определить, человек он или человек. Но этот человек рожден, с сомнительной формулой крестится, понятно, да? Вот. Поэтому я говорю, что приветствовать какие-то там отношения к человеческому телу, утилитарное такое, как там вот взял, там у одного заменил, там у другого там взял, там это, я думаю, что ничего хорошего из этого отношения не будет. Ну, переливание крови церковь наша не отвергает. То есть переливает кровь и все. Это только там, знаете, у эгоистов может быть такое есть. Там, что и то, понимаете, там у них в некоторых странах можно переливать кровь, в других странах нельзя переливать кровь. Но кровь настолько быстро обновляется, что не думаю, что она там как-то повлиять может очень существенно. Но я, они когда подходят про насчет переливания, говорят, я говорю, но Священное Писание говорит, что кровь в душе, у животного в душе, душа в крови у животного. Если считать себя животным, ну, как хочешь. Вот. Если у живого, там, у любого живого, то другое. Многие, Господи. То есть и тем более там препараты же крови, там же нет такого, что полностью там плазму восстановишь, переливать там все это. Вот. Бывает и так кровь переливает.
Если человек как без Бога живет, если выпадает, что он умрет, то надо готовиться, лучше готовить к этому. А если просто пересаживает сердце и он не думает об этом, конечно.
Да сколько, хоть сколько угодно можно пересаживать, да пересаживать, правда? Тогда остается такой вопрос, ну я уж что-то мы сильно в эту область ушли, вопрос такой остается, а что же тогда само человек-то? Что, тогда взял мозги и пересадил в любое тело? Это вот тот человек, да, или что? Или он утрата все равно произойдет, его функции каких-то. Вот или еще, что, где тогда человек? Понимаете, у Маука сейчас, кстати, медицина очень много этим занимается, вот, и в том числе православная медицина. Что есть человек, понимаете, да? Вот что можно назвать человеком? Вот, значит, разного рода те же внушают нам, что пока человек родился, это не человек, это там его можно убить, там все прочее, понимаете, да? Поэтому мы говорим, что это человек, а Василий Великий об этом говорит, что это человек, еще до своего зачатия, будем говорить, он так, человек, он говорит, да, при зачатии, во всяком случае, сразу, вот. Потом, значит, что человек? Где кончается жизнь, где наступает смерть? Можно ли считать человека живым, если у него, допустим, тело еще функционирует? Вот, допустим, на аппарате искусственного дыхания, искусственная почка, сердце искусственное, там еще тело имеет какие-то функции, кровь движется, а практически смерть уже наступила. То есть где вот граница, вот сейчас этим много тоже занимается, где граница жизни и смерти, до каких пор поддерживать жизнь тела, вот, что в конце концов в человеке является человеком как таковым, понимаете, да? Поэтому эти проблемы таких пытаются. Да что там фантастика, вот. Знаете, я когда узнал, что оказывается и мозги Сталина и Ленина в холодильнике лежат до сих пор, так тонко нарезанные, переложенные там пергаментной бумагой, до какого момента я не знаю, вот, то я очень удивился. А вот этот Уолт Дисней, который был магом и чародеем, вот так до сих пор замороженный лежит, ждет, когда же там эта наука достигнет того, чтобы его там воскресить или еще что-нибудь сделать. Поэтому, знаете, вот попытка вот эта, ее можно разобрать, вот с ней не можно поговорить. То есть этим сейчас наука занимается, что пытается вот эти грани где-то столбить и забить, где же человек, где жизнь, где. И вопрос интересный, поэтому можно как-то там. Этим, ну мы, по-моему, сегодня маленько обсудили этот вопрос, да? Спасибо.